è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и исследовательница «Одна в двух лицах», эксперт в области экономики. Это нам не понадобится сегодня. И специалистка по путинским элитам. Вот это нам понадобится. Александра Прокопенко. Привет.
Привет. Экономика нам тоже понадобится. Не надо тут.
Хорошо. А следишь ли ты за происходящим сейчас в Петербурге? Я про Петербургский экономический форум. Тем, чем он стал. Вот за этим тебе интересно следить?
В некотором смысле, наверное, нет, потому что как посетитель ПМЭФа десятикратный, а сейчас форум, сколько ему уже лет, наверное, 20, если меня не подводит память, мне не очень интересно следить за тем, что она стала, потому что еще живя в России, еще посещая его как участник, я тоже была из тех, кто говорили, ну, форум уже не тот, а вот в наше время, и вот этой вот заразой я тоже болела. Поэтому сейчас я, безусловно, слежу за форумом, потому что это важный индикатор своего рода, лакмусовая бумажка, которая показывает текущее состояние и элиты, и интересов, и дискуссий, и прочего. Ну и понятно, что каждый год там есть определенный past dependence, поэтому форум действительно подвыродился, потому что такое количество тем для такой страны, которая в определенной степени изолирована от каких-то глобальных вещей. Это уже в меньшей степени инвестиционный форум, в большей степени, я бы сказала, развлекательный, который проводят, потому что, ну, нельзя от него отказаться. То есть у меня нет ощущения, что это нормальный инвестиционный форум, как они себя заявляют, а перепридумать они себя уже, ну, Росконгресс имеет в виду, перепридумать этот форум они не могут, потому что у него есть важная политическая функция, и эта функция показывает главному зрителю и участнику форума, а именно президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что в его стране, вверенном ему околотке, все в порядке с инвестициями, все идет как раньше, подчиненные имеют вид лихой, слегка придурковатый. В общем, все идет своим чередом, ничего глобального, ничего страшного не происходит, поэтому все в порядке, прекрасная маркиза и прекрасный маркиз. И в этом смысле, ну вот форум стал тем, чем он стал, у меня нет по этому поводу ни сожалений, ни какого-то злорадства, опять же, я не там, и то, что происходит в Петербурге, могу наблюдать только по многочисленным фотографиям, видео и общению с теми, кто на площадке, ну да, так вот подсдулся вайб.
Ну да, там задача была привлекать инвесторов, показывать им, что страна готова принимать деньги и технологии, и что есть правила, и вот давайте мы вам еще раз о них сообщим. И decision-мейкеры делали важные заявления, там заключали сделки. Не удалось за время войны перестроить на глобальный юг. Сколько ты ни привози участников движения «Талибан», ранее террористического, а ныне снова не террористического по букве Российской Федерации, по букве закона, ну как-то не очень получается, смысла не очень много, зато вылезает вот эта вся очень странная сопровождающая, декорирующая часть специфической особенности. Я тоже сужу только по фотографиям, но и начиная пресс-конференция Путина, где он Христа цитирует, и робот Володя, помощник, который может за тобой таскать сумку Dior, Лабубу с лицами Набиуллиной, а еще Пескова, Мишустина, Лаврова. Но это такое. Да, Путин появится в Простоквашино. Да. Трудно из этой мишуры или лабуды, лабубу извлекать что-то полезное. Но еще накануне форума, на что многие обратили внимание, что там довольно широко представлено новое, молодое поколение путинской элиты. Предлагаю тебе о нем поговорить. Могу тебе перечислить фамилии. Катерина Тихонова, Мария Воронцова, младшие и старшие дочери Владимира Путина, дети от первого брака. Они Тихонова по видеосвязи была, Воронцова лично, как модератор дискуссии, приняли участие в форуме. И это важная галочка, надо отметить. Телеграм-канал Фарида Дейли посчитал, что и другие дети путинской элиты там задействованы. Сын главы администрации президента Антона Войно Александр, он глава направления «Молодые профессионалы» в агентстве стратегических инициатив. Сын бывшего премьера Михаила Фродкова, глава Промсвязьбанка Павел Фродков. Сын главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир, он руководит Викей, и там же, кстати, из Викей вице-президент Степан Ковальчук, который сын Михаила Ковальчука, держателя разнообразных активов, включая медийный. И у нас был эпизод о об интересе Ковальчуков к маркетплейсам не в смысле отца и сына, а скорее братьев, да, старшего поколения. Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, его отец тоже путинский олигарх Борис Ротенберг, с которым Владимира Путина связывает большое общее прошлое. За Дмитрия Патрушева немножко обидно. В том году он точно был, я помню, в этом не видать. Предложил бы тебе поговорить про сам этот феномен, про то, что коллеги-журналисты успели в публицистическом задоре окрестить смотринами молодого поколения путинской элиты. Не зная насчет смотрин, вижу рутину включения этого поколения в систему власти. Что тут видишь ты?
Во-первых, я совершенно согласна с тобой, что это рутина, потому что все эти люди участвовали в прошлом питерском форуме. Не уверена насчет сына Вайна, не помню просто. Но и Ротенберг, и Ксения Шойгу, и Степан Ковальчук, и обе дочки Путина были на прошлом форуме. По-моему, на прошлом форуме они еще и обе были in person, так сказать, вживую, а не как Катерина в этом году по видеосвязи.
Да, я прошу прощения у Ксении Шойгу. Спасибо, что ты ее упомянул.
Да, Ксения Шойгу на этом форуме аж целых в трех своих ипостасях. Я не могу сказать, что это новая элита. Принцы были всегда. У предыдущего поколения, ну, то есть, как бы вот поколение отцов, у них были старшие дети, то есть мы говорим о Дмитрии Патрушеве, мы говорим о Сергее Иванове-младшем, мы говорим о семье Фродковых, где Петр и Павел активно работают на государство. Петр возглавляет Промсвязьбанк, а Павел теперь работает заместителем министра обороны. То есть в этом смысле принцы никуда не девались, они как были, так и есть. Ничего в этом удивительного я не вижу. И ничего страшного, честно говоря, тоже не вижу. Некоторые из принцев вполне себе образованные люди, получившие хорошее образование, считающиеся хорошими менеджерами. Не буду показывать пальцем, потому что наверняка сколько людей, столько и мнений. Но это не совсем та история, когда молодые мальчики и девочки-мажоры получают свое положение только потому, что их родители занимают высокие позиции. Там есть кое-что еще, хотя, конечно, мы не можем говорить о меритократии в чистом виде, и мы не можем говорить о том, что это все заслужено, что люди self-made. Нет, но, во-первых, история детей достаточно распространенная и в других странах мира. Во-вторых, выскажу очень непопулярную мысль, а куда их девать? То есть это 30-40-летние люди уже взрослые, которые тоже делают свою карьеру. Очевидно, что в текущих условиях делать карьеру они, в общем-то, могут, по большому счету, только в России. Делать ее на Западе, где у них, скорее всего, как-то вот культурный бэкграунд и образование невозможно в силу их происхождения. Делать на Востоке невозможно в силу образования и там совершенно непонимания реалий, как работает Восток, как работает глобальный Юг. Собственно, поэтому он так и не представлен на Петербургском форуме и не был представлен до войны тоже. То есть до войны все-таки инвестиции какие-то ожидались с Запада, и это нормально, это логично, потому что деньги приходили оттуда. После войны инвестиций просто нет. После войны мы можем говорить о домашних инвестициях или об инвестициях российского происхождения. Они были достаточно большие, это видно в статистике. Если мы посмотрим на структуру этих инвестиций, то это инвестиции в импортозамещение и в логистику, то есть в торговлю с Востоком. Но обратно с Востока, обратно с Юга, из Азии ничего толком не пришло. Есть разовые сделки, но нельзя говорить о каком-то значительном притоке. Поэтому, возвращаясь к детям, к принцам, а куда им деваться? Да, в общем-то, некуда. И в этом смысле то, что они участвуют уже не первый год подряд в форуме, то, что они занимают какие-то места в системе государственной власти, кажется мне вполне себе логичным продолжением развития структуры, системы принятия решений. Вот, пожалуй, и все. Хорошо это или плохо, это совсем другой вопрос. То есть, если это адекватный менеджер, хороший управленец, душа коллектива и так далее, то почему бы и нет? Если человек занимает должность только потому, что у него папа, не знаю, руководитель администрации президента, хотя, честно говоря, позиция руководителя направления молодые профессионалы в агентстве стратегических инициатив, ну, не очень тянет на синекуру. Ну, то есть это все-таки не место в совете директоров «Газпрома» или еще где-то. В этом смысле я не вижу проблемы. В случае с форумом, вот если поместить этих детей в контекст, как раз интересно то, что, например, из списка Forbes, из 50 форбсов, в программе заявлено всего 6. Возможно, их будет больше. возможно, сама ценность форума, ну, если мы говорим даже не ценность, вот сам форум превратился в то, что люди должны получить приглашение в зал, где будет, собственно, Владимир Путин, и вот этот вот лайнап, который будут показывать по национальному телевидению, который, собственно, будет видеть Путин. Не знаю, что у него там со зрением. Недавно у него были интересные на этот счет откровения. Не знаю, насколько он далеко видит в зал, что там с прожекторами, и докладывают ли ему, кто сидит в зале, но, тем не менее, получается, что вся ценность форума схлопывается до того, чтобы приехать показать президенту, что мы здесь, мы достаточно патриотичный бизнес. Ну и все. А всем остальным приходится таким образом как-то вот затыкать дыры, потому что форум все равно нужно проводить. Есть определенная как бы dependence, есть определенный эффект колеи. Есть люди, связанные с Росконгрессом и с советником президента Кобяковым, который отвечает за форум, который делают, в общем-то, немалые деньги на этом форуме. Нет, это, конечно, не нефть, не газ и так далее, но это достаточно дорогостоящее мероприятие, на котором зарабатывают определенные люди. И, соответственно, отчитавшись, что у нас рекордное количество иностранцев, просто посчитав людей с зарубежными паспортами, включая обслуживающий персонал с паспортами Центральноазиатских республик, или показав красивую картинку, красиво ее сняв, они получают свои бонусы и свои лычки на погоны. В этом смысле вот форум схлопнулся до какой-то вот, я не знаю, какой-то симбиоз путешествующего шапито, потому что потом частично эти павильоны переедут во Владивосток, на Владивостокский экономический форум и так далее. То есть Росконгресс — это вот, ну, некий такой фрейм, некая такая рамка, которая примерно одинаково проходит форумы в разных локациях России. То есть в конечном счете оно свелось к вот этому. Задумка была совершенно другой. Вот, путешествующее шапито с одной стороны, а с другой стороны это какой-то экстеншн выставки «Россия», где Путину показывали технологичную Россию преимущественно за счет того, чтобы было много плазм, лампочек, все сверкало, переливалось, и якобы это было цифровым. Вот примерно то же самое. Если смотреть на оформление стендов и вообще на какой-то вот визуальный ряд, обнаруживается какое-то зашкаливающее количество прошлых элементов. Ну, то есть это страна, обращенная не в будущее, а инвестиции — это все-таки про завтра. Ну, то есть инвестиции, по сути, это про будущее. А это получается, что эстетически все обращено в прошлое. Это и стенд с миллионом цветов, посвященных победе. Понятно, год Великой Победы, но вроде отметили уже. Все помнят, чтят память предков. Это важно. Персональная боль и горе. Причем здесь инвестиции? Какие-то очень странные вещи. Вот этот стенд с электроникой, это вот мое детство, там, твое детство, наверное, юность людей, которым сейчас 60. Это очень странный визуальный ряд, который посылает очень странный месседж. Страна, обращенная в прошлое, устремленная в прошлое. Вот я бы так сказала про форум. А дети, ну, а если у тебя из 50 членов списка Forbes на форум пришло только 6, а сессии должны быть каждый день и заполнены, вот так. Ксения Шойгу участвует в 3 сессиях, по-моему, Роман Ротенберг в 2. Ну, то есть они переходят с одного мероприятия на другое, потому что форум стал настолько непопулярным, что богатые люди даже не покупают себе сессию, себе панель. Раньше можно было проспонсировать панель, где сядет гендиректор фирмы, с ним сядут какие-то специально приглашенные люди, и они поговорят о чем-то важном для глобальной повестки или о чем-то важном для повестки компании. Ну вот сейчас нет даже этого, поэтому ну вот Ксения Шойгу в 3 ипостасях.
Ну, обидная формулировка, во-первых, про игру «Электроника», потому что это, конечно, игра «Atomic Heart», потому что декорации, конечно, советские, ностальгические, но внутри как бы должны быть ультрасовременные технологии, такие, каких нет ни у кого. Это с одной стороны, с другой стороны, обидная характеристика про то, что эти принцы, эти дети, элиты как бы заменяют собой тех, кто мог бы заплатить и работают эрзацем настоящих руководителей, настоящих капитанов бизнеса и власти. Но, тем не менее, ты описала структуру этого шапито. Очень показательный, действительно, экономический форум. Но посмотрим еще раз на тех, кто на манеже. Как бы они там ни оказались, мне кажется, что они важны. Попробуем оценить их количество, что ли, в путинской системе, насколько их много. Исследовала ли ты это особо? Если нет, это тоже будет показательно.
Нет, я особо это не исследовала, потому что для меня феномен того, что у путинского окружения есть дети, и эти дети занимают государственные позиции, мне это кажется логичным. Мне это кажется довольно последовательным. И, конечно, я ни в коем случае никого не хочу обидеть, потому что кто-то из них действительно очень талантливые в своем роде менеджеры и управленцы, кто-то менее талантливые. Поэтому здесь я вижу в то, что Россия в том находится сейчас в положении и состоянии, когда у тебя не так-то много способов где-то развиваться и как-то дальше жить. Опять же, у нас не все дети, не все элиты, не все фамилии, мы не всех видим и в лайнапе ПМФ, и в советах директоров крупных компаний. Но, тем не менее, то, что они растут и делают карьеры внутри страны, потому что они не могут их сделать за рубежом, потому что они не могут работать в зарубежных компаниях больше, потому что они не могут работать в зарубежном консалтинге, и потому что они не могут в силу дизайна санкций внешнего и внутреннего быть глобальными лидерами. Это факт медицинский, поэтому пока я не считаю, что дети, принцы, играют значимую роль в российском политикуме, чтобы говорить о них как о какой-то отдельной социальной группе.
Давай это опишем, эту самую роль, потому что, когда ты говоришь «некуда деваться и некуда девать», ну да, при советской власти была своя своеобразная система отбора. Не то что меритократия, но индоктринации и именно отсева людей, которые в этой системе не могут находиться и противоречат ее установлениям. В целом можно было сделать карьеру с низов от комбайнера, какой бы ни была легенда, да, я тут, очевидно, Горбачева имею в виду, из комбайнера в генсеке, но плюс-минус примерно так, из крестьянских детей в генеральные секретари или там в члены президиума ЦК КПСС. В целом можно было себе представить. В путинской системе, если молодой человек, чей-то сын, хочет попасть в систему, ему нужно изъявить желание, и что еще? Желание его отца, любого другого родителя. При этом это же как бы не личная карьера. Вот ты говоришь «принцы». Я понимаю, что это пересказывание политических теорий очень простым языком, но давай перескажем. Когда мы говорим «принц», «принц» — это важный институт в любой монархии. Есть батюшка-государь, а есть принц, вокруг которого сосредотачивается альтернативная часть элиты, да, недовольные в том числе курсом государя. Они делают ставку на следующего правителя. Принца, по идее, нельзя убить или как-то так просто от него избавиться. Это все-таки важная штуковина, и он именно что наследник. В случае с этими молодыми людьми, а часто уже и не молодыми людьми среднего возраста, мы видим работу аватаром, что ли. Вот есть такие акционеры России, им всем дали кусочек этой страны. Понятно, что самое главное в этой системе, если что, кусочек может забрать, но ему так удобно. Ему удобно распределить ответственность и куски страны, собственности, власти, и внутри этой резомки каждого своего кусочка, каждого кланчика, возможно, внутренние перестановки. Там есть желание поддерживать некоторый баланс. Ну, просто потому что, если ты у кого-то забираешь кусочек его власти и собственности, съедят другие, они сильно усилятся, заводить новых — это какие-то проблемы. Поэтому вот когда многозначительный и вроде бы влиятельный папа, глава совбеза Патрушев, уходит, ну, логично его сына вице-премьером сделать из министров. Я про Дмитрия Патрушева. Вот кажется, это все-таки не наследование, это не система принцев, это система аватаров. Есть папа, и у него есть такое расширенное понимание в виде сына.
Если уж мы их пытаемся каким-то образом описать дескриптивно, и согласна в том, как ты говоришь, метафорика принца нам не очень поможет, я не думаю, что нам помогает система аватара, тогда нам проще представлять все вот эти семьи как самостоятельные или как совместные корпорации, где дети тоже обладают акционерным капиталом просто в меньшей степени, чем родители. И в этом смысле, насколько назначение Патрушева вице-премьером связано со снятием Патрушева отца с позиции секретаря совбеза, я не думаю, что здесь есть такая прямая связь. Мне кажется, что это просто два события, которые могут лечь рядом, но на самом деле там нет каузальности вообще никакой. Но, возвращаясь опять, что да, чтобы быть кооптированным в эту систему, ребенку достаточно иметь собственное желание и некоторое внимание к их деятельности со стороны родителей. Дальше мы увидим, что эти дети становятся успешными значительно быстрее, чем их ровесники, сверстники, другие люди, которые самостоятельно пробиваются по карьерной лестнице. Что, условно, если в область твоей деятельности входит фандрайзинг, то есть сбор средств, например, на спортивную федерацию, то, конечно, если у тебя фамилия папы, значительно легче эти деньги собирать, потому что ты собираешь их не только своим именем и не только своими умениями, не только на своих спортсменов, мероприятий и так далее, но и в том числе с оглядкой жертвуют, потому что есть опция папе позвонить, вроде как у нас родители детей защищают. То есть вот это, конечно, это важный фактор. И в этом смысле я бы сказала, что они просто приумножают таким образом капитализацию вот этой вот семейной или совместной, когда они объединяются, корпорации. Я бы, наверное, тогда их так описала. Мне вот почему-то кажется, что корпоративная метафорика, опять же, учитывая, насколько стандарты корпоративного управления внедрялись в систему государственной власти в России, вот мне кажется, что она лучше описывает то, что происходит.
Ну и там, да, есть слияние, поглощение и сворачивание брендов. Если кто-то помнит, после присоединения Крыма в 2014 году едва не взошла политическая и такая чиновничья звезда Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря, который больше, чем пресс-секретарь, больше, чем заместитель главы администрации президента. Это видный чиновник и главный его ресурс — регулярное общение с Владимиром Путиным. Но вот вышла она замуж, видимо, родила детей, у нее там тоже какой-то хороший брак с петербургским наследником с богатой семьей девелоперской. Ну и прекрасно. Но, наверное, мужу там, да, передалось какое-то благо, распределяемое от Пескова к Елизавете непосредственно. Ну, потому что как же родную кровиночку, дочек, тем более, если внучат пошли, ну как обидеть? В общем, да, эта логика понятна. Давай я тебя так спрошу. Если я вдруг не средних лет уже потрепанный и изгнанный из страны недотепа, а молодой, энергичный, зубастый, и я хочу сделать карьеру. У меня в каком случае больше шансов? Если я происхожу из семьи путинского окружения или если я прошел путь в бюрократической системе, дослужился до главы департамента, можно регионального, чего-нибудь, потом зам чего-нибудь, замгубернатора, может даже, потом министр замминистра, потом венец карьеры, большая структура в управлении, лучше с бюджетами, конечно, идеально с минимальным, даже формальным контролем со стороны непосредственного госаппарата, банк, там, корпорация какая-нибудь, отдельно стоящее ведомство, такие тоже бывают. Ну или, может быть, тоже, да, другой венец этой карьеры, когда я очень регулярно вижусь с Владимиром Путиным, и неважно, какая у меня должность, но он даже прилюдно говорит мне «ты» и от меня докладные записки читает, на них своей рукой что-нибудь подписывает. В общем, как мне проще выбиться, если у меня папа, мама, или если я вот такой идущий отдельным и более, ну, не проторенным, но более системным путем, что ли, карьерист.
Если у тебя есть папа или мама, то тебе на своем карьерном пути совершенно не обязательно вступать в альянсы с неприятными тебе людьми, потому что твоя позиция секьюритизирована твоим происхождением, условно говоря.
Я уже в альянсе, на самом деле. Но я не знаю, это хорошо или плохо. Ну, то есть, если мне говорит Путин «ты», Влад, да, и он меня одного имеет в виду, так для меня лучше? Или если он говорит «ты», а также твой папа и все, кого я знаю, кто за тобой стоит?
Путин тыкает примерно всем. И в силу возраста, и в силу воспитания. То есть он всю дорогу всем тыкал. И продолжает это делать. Поэтому вот особенно сейчас я бы не переоценивала стоимость путинского «ты».
Ну я Орешкина имею в виду, ты же понимаешь. Ну ты понимаешь конкретные отношения, я имею в виду.
Я понимаю, кого ты имеешь в виду, но я все-таки хочу говорить не о персоналиях, а попробовать сделать немножко зум-аут. И раз уж я никогда не исследовала молодых людей, детей российских Нобелей, как отдельную социальную группу, попробовать сделать это немножко сейчас. Например, попробовать их сравнить с детьми, которые входят в богатые семьи, которые участвуют в управлении семейным капиталом. То есть там семья Валенберги, Соросы, где несколько поколений детей участвуют в управлении или в инвестиционной деятельности. Ну, то есть все-таки это семейный капитал, это семейная фирма, и разница в том, что это частная история. Да, у семьи могут быть очень интересные, очень тесные и очень противоречивые отношения с государством, но они не путают наличные и безналичные, частные и государственные. То есть дети могут сходить поработать на госслужбу, вернуться с полученным опытом, связями в корпорацию, так тоже можно. Так тоже бывает. Но прежде всего они получают места благодаря там, происхождению и так далее в корпорации, в семейном корпорации, а не в Российской Федерации, не на госслужбе. или на около госслужбе, потому что корпорация так или иначе, ее задача максимизация прибыли и стоимости акционерного капитала. Задача государственной службы – это приумножение общего блага, развитие страны. И госкорпорация – это эффективное управление государственными деньгами для государственных целей, а не для корпоративных. И в этом, мне кажется, это ключевая разница, и это то, что нужно понимать, что в России немножко произошел какой-то сбой. И государственная служба, позиции внутри государственной службы, и тем более позиции в госкорпорациях, потому что там больше денег, меньше ограничений, если совсем примитивно. Дети получают их, потому что, и прежде всего, потому что за ними стоят родители. Это ключевое важное отличие, его нужно всегда держать в голове. Здесь тоже есть люди, которые успешно делают карьеру. И это вышеназванный заместитель руководителя администрации президента Орешкин и некоторые другие люди, которые, ну, там вот Александр Новак, который не сын министра, или вот Антон Германович Силуанов, пожалуйста. Он, конечно же, минфиновец от плоти и крови, у него родители работали в Минфине, но карьеру он сделал снизу доверху, а не потому, что за ним стояли влиятельные родственники. Примерно схожий путь Андрея Белоусова, чей отец работал в Госплане. То есть в этом смысле все в какой-то степени чьи-то дети, но есть и самостоятельные, очень успешные карьеры. Поэтому я бы сказала только так, что если ты чей-то ребенок, если твой родственник работает в Совете Безопасности или в правительстве, или даже возглавляет государство, то шансов на то, чтобы быть назначенным, у тебя значительно больше. Шансов сменить такого вот карьерного чиновника или менеджера, который вот прошел весь меритократический путь, прошел всю карьерную лестницу, вот у него есть шанс быть смененным, потому что его должность нужна для чьей-то семьи и будет выступать там частью какого-то разменного капитала. Такое тоже может быть, и такое бывает. И в этом смысле, ну, конечно, удобнее и спокойнее, когда у тебя влиятельные родители. Но это, знаешь, как лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Все так. Если говорить про второе поколение, даже биологически, конечно, время второго поколения, понятно, что вот эти отцы, они сильно засиделись, и поколение отцов заедает время нынешних детей в Российской Федерации. Людей, родившихся в начале 80-х, в конце 70-х, даже уже в начале 90-х, успевших выучиться, сделать какую-никакую карьеру, можем мы вообще говорить про второе поколение путинской элиты? Или нет? Эта система так устроена, это делается намеренно, всюду должна быть неопределенность, и вообще старые лица лучше новых, чтобы никто не подумал, что какая-то преемственность и жизнь вне в связи с Владимиром Путиным персонально вообще возможно.
Хороший вопрос. Не знаю, как на него ответить, потому что никогда не думала в этом направлении. Я так скажу, что технически мы, конечно, можем говорить о том, что мы имеем дело со вторым поколением путинской элиты. Потому что мы видим детей влиятельных родителей, которые занимают влиятельные должности. Но я все-таки считаю, что мы не можем называть их элитой, потому что, опять же, элита по классическому определению Моски и Парето – это та социальная группа, которая первая адаптирует инновации, короче, которая бежит впереди паровоза, чтобы сохранить свое влияние, свой статус и так далее. И в этом смысле у второго поколения должна быть какая-то собственная повестка. Мы можем сказать, что у первого поколения там повестка Путина. Есть ли у второго поколения повестка Путина? Я не знаю. Мне кажется, что нет. По крайней мере, я не вижу какой-то самостоятельности, какой-то добавленной стоимости, например, которую бы они привносили к текущей вот государственной повестке, как ее, по крайней мере, артикулирует глава государства. И тогда вопрос, что же это за элита такая? Без повестки, без борьбы за собственный статус в самом широком смысле. То есть не просто за банковский счет, машину с мигалкой и возможность позвонить Антону Вайну и зависит звонок президенту, а вот вообще за вот этот элитный статус. И видно, что они как бы ни за что не борются. По большому счету родители могут перетасовать детей с другими менеджерами и расставить их на другие позиции, что это фасилитаторы политики, а не ее двигатели, не ее сердце, ноги, какие-то мозг и так далее. Поэтому технически, да, мы можем говорить о втором поколении, по факту мы не можем говорить об элите вообще. Мы можем говорить о том, что дети влиятельных родителей занимают свои положения. Будут ли они там после Путина, который хоть и интересуется вечной жизнью, но пока не вечен? Большой и открытый вопрос.
Ну, в зените путинской власти в 2008 году мы видели на рождение такой группы не по возрастному признаку, ну, хотя как, да, для путинского призыва Медведев — это немножечко молодой человек, почти юноша, но вот у него была претензия на свою повестку, вокруг него группировались люди, вот уж был принц так принц, просто искусственно сдерживали его, и такой возможности никто ему решил не предоставлять, а сам он был не в состоянии ею воспользоваться, и сейчас он делает все, чтобы продемонстрировать, что нет, он не представляет собой никакую альтернативу. У него альтернативного видения альтернативного проекта нет вовсе. Владимир Владимирович, как вы говорите, ну еще грубее я могу сформулировать, не просто неонацисты в Киеве, а кто там, что-то совершенно оскорбительное. Честно, это такая пустая речь, что ее даже трудно запомнить и воспроизвести.
Но есть и другая школа мысли, что Дмитрий Медведев таким образом преодолевает электоральную непроходимость, которой его наделили после того, как вокруг него начали группироваться, когда он был президентом, олигархи, капитал и так далее, стараясь как-то продвинуть его на второй срок. И когда он эту амбицию обнаружил, его нарочно унасекомили, и все, кто интересовался политикой внутренней в России и элитными раскладами, понимают, что он сам очень много отдал, и он как бы не тот человек, который там заслуживает супер высоких оценок на посту премьер-министра, но объективно и кампания против него велась достаточно мощная, чтобы, так сказать, никто никогда не забыл, что Дмитрий Медведев на самом деле жалкий, как его назвал Алексей Навальный. И в этом смысле, мне кажется, что есть и вторая школа мысли у Медведева. Понятно, что Медведев с таким багажом, да еще и с прошлым, когда Медведев относился к либералам и сам говорил, что он, в общем-то, либерал. У Медведева нет никаких шансов выжить в политическом цикле после Путина, когда у тебя есть радикализованное общество, патриотически настроенные группы, есть большая доля населения, у которых будут стагнировать доходы и которым нужно что-то вместо этих доходов дать, и есть распаленный ресентимент и вот это вот ощущение, которое достаточно долго вскармливали про там осажденную крепость. Очевидно, что никакой либерал не может быть избран в таком контексте. А вот человек, который вполне себе как бы ястреб, может. И я как бы считаю, что Медведев как достаточно прагматичный политик и прагматичный человек, вот он уж точно не дурак. Вся вот эта вот история, она довольно намеренная, и это можно объяснять, я не знаю, как на самом деле, но это можно объяснять, что в том числе таким образом он секьюритизирует себе поляну возможного преемника, тем самым показывая, что он может консолидировать патриотические силы. У него есть опыт управления государством, у него есть опыт консенсуса и налаживания отношений с различными группами капитала, и в этом смысле, почему бы и не он.
Это не противоречие. Ну, то есть он хочет, готов, предпринимает усилия. В этой теории тоже он человек, который готов.
Мы не знаем, у нас нет хрустального шара, и мы не можем влезть в голову к Дмитрию Медведеву. Но с моей точки зрения, то, что он делает, исключительно рационально. Хоть мне и не близки его методы, и тем более его риторика.
Как итог, видите иконостас, или, как Александра выразилась, ряд атлетов на арене Шапито передвижного, который поедет потом на Дальний Восток, потом какая-нибудь Россия зовет, еще чего-нибудь. Не обманывайтесь, даже если их черты лица похожи на черты лица атлетов из предыдущего сезона, ничего это не значит. Это не значит, что эти атлеты представляют собой, или как циркачи, да, представляют собой какую-то отдельную труппу. Это все та же самая труппа. Тут только механический перенос возможен. У них в документах года рождения посвежее написано. Такой получается итог. Поговорили о том, что феномена нет.
Ну, пока нет, но, может быть, он созреет, кто его знает.
На прощание. Книга у тебя где-то вроде бы намечается. Где, что, как прочесть? Скажи нам прямо с напором, который таится в словосочетании «straightforward».
Пока каких-то совсем деталей нет, но да, мы закончили манускрипт с помощью дорогих коллег из «Straightforward». Книга будет про то, как российская элита, собственно, перестала быть элитой и осознала, прошла и приняла войну. Там будет много разных историй, которые мне рассказали разные люди и свидетелем которых я сама была. Мне кажется, это будет такое одна из возможных оптик, как можно смотреть на российских, собственно, нобелей и как как можно ответить на вопрос, который мучил многих с начала войны, почему они ее не остановили, почему они не встали и не вышли, протестуя против нее, потому что не должны были. Это не баг, это фича российской системы принятия решений. Я не буду говорить, забегать вперед всех этих издательских процессов, когда оно выйдет осенью, зимой, но довольно скоро.
Спасибо большое, будем ждать. Извини, что оторвали от работы над книгой.
Спасибо, мне всегда приятно здесь побывать.
Это была исследовательница Александра Прокопенко. Всем, кто слушает, что случилось из Европы и думает, в глаза бы посмотреть этому горе, ну, у вас есть шанс. 22 июня в Берлине, в том месте, где проходит выставка «Ноу», в Кунстраум Кройцберг состоится книжный день. Дима Зицер, Антон Долин, Михаил Зыгарь будут выступать, а я среди всего этого праздника буду тоже. Позадаю вопросы Михаилу Зыгарю. Приходите, всем, кто далеко, уже делаем все, чтобы записать разговор, а потом выложить в качестве дополнительного эпизода подкаста в выходной день, например, через неделю. И выставка, и особенно продажа книг помогают Медузе зарабатывать деньги на работу редакции. Еще один способ получить средства на это, ну, хорошее же дело, попросить у вас, у аудитории, если вы можете, пожалуйста, поддержите наши медиа. Всем, кто уже помогает, самые теплые слова, будто летний вечер. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? До скорой встречи.